эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 25 марта, понедельник, мы снова в прямом эфире говорим о таком. В день воды Донбасс может отказаться без воды. Почему некоторые кандидаты скрываются ото всех? Странные вещи, как в Киеве и Старобельске танцуют в тишине. Россия и Украина. Дни затмения. Так называется новая книга от журналистов газеты «Псковская губерния», которая одна из первых доказала участие российских военных в войне на Донбассе. Какой видит войну с Украиной либеральная Россия? Могут ли симпатики Украины в России поменять политику Москвы? И каким видят рецепт мира между странами российские либералы? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях организатор презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения» в Киеве Александр Захаров, а также псковский депутат от партии «Яблоко», редактор книги «Россия и Украина. Дни затмения» Лев Шлосберг. Друзья, звоните к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Телефоны начнут работать совсем скоро. Также можете писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала узнаем о свежих новостях. О них нам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. Российская сторона не предоставила гарантии безопасности на восстановление моста через реку Северский Донец в районе станицы Луганская. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, строители и техника прибыли к разрушенному мосту в станице Луганской, чтобы начать его реконструкцию. Ирина Геращенко отметила, что мост разбили в 2014 году. Поддерживаемые Россией боевики, а на его остатках установили блок. Пост. Она также заявила, что несколько лет Украина заявляла о готовности немедленной реконструкции моста вместе с представителями Международного комитета Красного Креста, однако Россия и подконтрольные ей боевики все время блокировали ремонт. Почти 40 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств пересекли контрольно-пропускные пункты на Донбассе за минувшие сутки. При этом пропуск граждан через КПВВ «Золотое» не проводился, сообщает Госпогранслужба Украины. По данным службы, граждане пересекали линию соприкосновения в Луганской области только через пункт пропуска вблизи станицы Луганской. Напомню, 24 марта в Луганской области возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Золотое». На КПВВ установлено 8 модулей паспортного контроля. При этом группировка ЛНР отказалась предоставлять гарантии безопасности и открывать КПВВ со своей стороны. Открытие КПВВ «Золотое» было согласовано в нормандском формате в октябре 2015 года в Париже. Поддерживаемые Россией боевики трижды обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. Ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 4 обстрелах со стороны украинских сил. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Служба безопасности Украины назвала российской пропагандой пресс-конференцию своего бывшего сотрудника Василия Прозорова в Москве. В ведомстве заявили, что Прозорова уволили с должности эксперта одного из отделов штаба антитеррористического центра за служебное несоответствие, в частности, систематическое употребление алкоголя на рабочем месте. Сам Василий Прозоров заявил в Москве, что с февраля 2014 года работал на российские спецслужбы и передавал им информацию о ситуации в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Он, в частности, обвинял украинских силовиков в преступлениях на востоке Украины и фальсификациях на выборах президента Украины в 2014 году. Интерактивную карту поиска вакансий запустили в Донецкой области, сообщает областная служба занятости. Услуга позволяет дистанционно с помощью гаджетов или компьютера получить информацию об актуальных вакансиях в городах и районах области, условиях труда, требованиях работодателя и контактах центров занятости. Сервис бесплатный, вакансии можно смотреть на официальном сайте Донецкой областной службы занятости или в Facebook или на официальном сайте. В ночь на 31 марта Украина перейдет на летнее время. По киевскому времени стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед. Также напомню, что 31 марта в Украине состоятся выборы президента. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4, днем от 7 до 9 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели «Хроматико». Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины. Бесплатные. Также пишите и звоните по вайберу. Номер вайбера 066 901 2434. Сегодня в студии мы говорим о том, какой видит войну с Украиной либеральная Россия. Участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
22 марта отмечают Всемирный день воды. Фонд ЮНИСЕФ к этой дате опубликовал свой глобальный отчет, в который впервые вошла Украина. В фонде отмечают, что продолжающийся конфликт на востоке Украины значительно ухудшил гигиеническо-санитарные условия местных жителей. Согласно данным ЮНИСЕФ, около 500 000 детей в зоне конфликта на Донбассе страдают от проблем доступа к чистой воде. С докладом ознакомилась моя коллега, журналистка Анастасия Магазова. Она гость нашей студии, расскажет немного поподробнее. Настя, привет.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, почему в детском фонде ООН, ЮНИСЕФ так озаботились ситуацией с доступом к воде на Донбассе? И вообще, идет ли речь только о Донбассе, да, если в этом отчете впервые появилась Украина?
Да, действительно, Украина появилась впервые. И, конечно, речь идет прежде всего о Донбассе, о состоянии населенных пунктов, которые расположены вдоль линии соприкосновения. Также в отчете, хоть у фонда и нет доступа на неподконтрольные государства территории, все равно они пытаются максимально следить за ситуации, которая развивается там. И в отчете также говорится, что конфликт только усугубил состояние инфраструктуры, особенно водной системы на Донбассе, и, конечно же, постоянные обстрелы. Многие люди знакомы с ситуацией, которая разворачивается вокруг Донецкой фильтровальной станции. ЮНИСЕФ следит за этой ситуацией и пытается, как возможно, насколько это возможно, им помогать. И в то же время, что делает ЮНИСЕФ? Они доставляют воду жителям, у которых нет постоянного доступа к питьевой воде, к чистой воде, или помогают также ремонтировать систему водоснабжения для того, чтобы этот доступ к воде восстановить. И, как говорится в заглавии отчета, что более 500 000 детей в зоне конфликта страдают от того, что у них нет просто возможности либо в кране дома открывать воду, либо им нужно ходить на достаточно большие расстояния и носить воду в ведрах, в бутылях, и это при любых погодных условиях и также при любых условиях безопасности это могут быть обстрелы, потому что людям необходима чистая вода. Речь идет не только о том, что непосредственно использовать ее в быту, а и о том, что инфекции, которые распространяются из-за отсутствия чистой воды, они достаточно быстро прогрессируют именно в таких проблемных регионах. Об этом, собственно, отчет ООН. Конечно, больше цифр. Они, так как это детский фонд, они больше говорят о детях, но в то же время есть и понимание того, что это более 3 000 000 простых жителей, не только детей, страдают от этой проблемы.
Что с этим делать, Настя? Какие-то предлагают выходы детский фонд? Фонд ООН из этой ситуации, ну вот кроме, наверное, да, окончить эту войну, конфликт на Донбассе, сейчас что-то можно сделать для того, чтобы у людей был действительно доступ к питьевой воде, действительно, по сообщению с неподконтрольной территорией, в том же Донецке неподконтрольном из-за ситуации с фильтровальной станцией, воду из крана, ну, фактически невозможно употреблять в пищу. Как решить эту проблему? Говорят ли эксперты?
Это, конечно же, не правительственная организация, это гуманитарный фонд. Они не могут влиять на принятие каких-то политических решений. И в том же своем докладе они призывают правительство, которое ответственно за политическую ситуацию в этом регионе, обеспечить доступ людей к бесперебойной подаче воды, помогать и восстанавливать разрушения, что они сами пытаются делать в сотрудничестве, например, с известной уже сейчас компанией «Вода Донбасса». То есть сотрудники, как минимум, которые ремонтируют систему после разрушений, они фонд ООН требует от правительств, чтобы хотя бы была безопасность для этих ремонтных бригад, потому что люди нуждаются в воде, а ремонтники производят ремонт в любых условиях, как и погодных, так и в условиях опасности, под обстрелами и так далее. Ситуация в Авдеевке в 2017 году показала, насколько это важная работа, и фонд ЮНИСЕФ пытается как-то поддержать этих людей, и не только мирных жителей, но и также работников той же фильтровальной станции, потому что сама станция пострадала очень сильно от обстрелов, и ее тоже нужно восстанавливать, потому что от ее функционирования зависит доля практически миллиона человек как на подконтрольной, так и неподконтрольной территории.
Вот такой результат затянувшегося конфликта, что Украина, вот как африканские страны, да, впервые попала в отчет фонда ЮНИСЕФ к Всемирному дню воды. Благодарю. В гостях в студии радио «Донбасс Реалии» была журналистка Анастасия Магазова.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Закрытые встречи с избирателями и в сопровождении лояльных СМИ. Почему кандидаты в президенты Александр Вилкул и Юрий Бойко, популярность которых в основном сосредоточена на Донбассе, избегают широких встреч с избирателями региона, все больше отдавая предпочтение закрытым коллективам? Они сообщают о своих встречах с избирателями после того, как эти встречи состоялись. Но ведь кандидат всегда заинтересован в пиаре. Почему же тогда они так делают? Разбиралась Дарья Куриная.
Александр Вилкул встретился с мариупольцами. Юрий Бойко посетил детский дом «Антошка» в Краматорске. Вилкул побывал на Новоконстантиновском машиностроительном заводе. Такая информация появляется на сайтах кандидатов, как правило, уже после встреч. Но ведь они заинтересованы пиариться, а это значит собирать митинги и созывать всех желающих, да и журналистов больше. О встрече Александра Вилкула с жителями Покровска жительница соседнего горняка Инна Долгушина узнала буквально за несколько часов по Фейсбуку, потому что никто об этой встрече не объявлял, ее вообще не афишировали.
Мы немножечко задержались, пока мы собрались с ребятами, чтобы туда приехать и задать кандидату в президенты конкретные вопросы. Элементарный вопрос, как он собирается решать конфликт, который у нас существует на территории, которая Донецкой области, куда он приехал.
По ее словам, активистов обступили люди в балаклавах и не дали войти внутрь, вытеснив их из фойе. Все происходящее люди снимали на видео и просили полицию вмешаться. Однако к результату это не привело. На встречу с кандидатом они не попали. А вот встреча Александра Вилкула с избирателями в Бахмуте. Ее тоже не анонсировали. Вильнорадио, радиостанция из Бахмута, была очевидцем. Вход на встречу был по пропускам. Вокруг мероприятия выставили охрану. Вот что пишет о встрече в Бахмуте журналист Вильного радио Александр Червоненко.
Встреча кандидатов президента Александра Вилкула с избирателями проходила в Народном доме в Бахмуте. На входе нас встретили неизвестные, которые требовали приглашения. Вероятно, это были охранники, хотя и без опознавательных знаков. Позже мы спросили их, что это вообще за приглашение и зачем они нужны.
Не была анонсирована и встреча кандидата в Северодонецке. Зато постфактум на сайте оппозиционного блока ее ярко описывали. Шквальный ветер, снег с дождем и нулевая температура не помешали людям прийти на встречу с лидером оппозиции Александром Вилкулом. Но как же люди о встрече узнали? Даже местные журналисты были не в курсе, что кандидат собирает митинг на площади. Не отстает в закрытости своих встреч с избирателями и бывший коллега Вилкула по оппозиционному блоку Юрий Бойко. Страничка политика в соцсетях и официальный сайт тоже не сообщают о предстоящих встречах, а публикуют их уже как свершившийся факт. Как, к примеру, встреча Юрия Бойко с коллективом детского дома «Антошка» в Краматорске. Итог встречи был показан во включении на канале NewsOne. Неужели штабы Бойко и Вилкула не хотят рекламировать своих кандидатов? По мнению политолога дончанина Кирилла Сазонова, такую тактику агитации кандидаты избрали, чтобы избежать ненужных им вопросов.
Собрать на самом деле людей просто так будет тяжело. И они ни в коем случае не хотят, чтобы это попало в телевидение. Но с другой стороны, они не очень хотят встречаться нелояльными журналистами.
Говорит Сазонов и добавляет, что предстоящие президентские выборы в целом превратились в соревнования максимально комфортных условий. Кандидаты избегают дебатов и открытых встреч. На запрос в обратную форму связи на сайте Александра Вилкула ответа так и не последовало. Также никто из представителей Вилкула не принял участия в дебатах на радио «Донбасс». На протяжении 4 дней ответа мы не получили. Зато ответили с команды Юрия Бойко. Его представитель, народный депутат Юрий Павленко, объяснил, встречи проходят в закрытом формате из соображений безопасности.
Фактически, публичные встречи ведутся або в закрытом режимі, або під серйозною охороною. Це пов'язано з тим, що на цих виборах технологія зриву публічної зустрічі різними так званими радикальними організаціями активно і масово застосовується. Що стосується опозиційних кандидатів, то ну тут по-різному. Кожен виходить з тієї технології, яку може собі дозволити. Чи це через оголошення мережі, через мережу своїх прихильників.
Говорить Павленко, количество людей на этих встречах приходится минимизировать, чтобы не подвергать опасности кандидатов и избирателей, пришедших на встречу, говорит представитель кандидата. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Россия и Украина. Дни затмения. Так называется новая книга от журналистов газеты «Псковская губерния». Напомню, эта газета одна из первых в России доказала участие российских военных в войне на Донбассе. Какой видит войну с Украиной так называемая либеральная Россия? Могут ли симпатики Украины в России поменять политику Москвы? И каким видят рецепт мира между двумя странами российские либералы? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях организатор презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения» в Киеве Александр Захаров. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору также по скайпу присоединится и псковский депутат от партии «Яблоко», соредактор книги «Россия и Украина. Дни затмения» Лев Шлосберг. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403, вайбер 066 901 24 34. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Александр, первый вопрос такой к вам. Вот в пятницу, насколько я понимаю, состоялась в Киеве презентация этой книги «Россия и Украина. Дни затмения». Месяц назад она была презентована, около месяца назад, в России. И вот на киевскую презентацию не пустили в Киев авторов издания этого, главреда газеты «Псковская губерния» Дениса Камалягина, его коллегу Алексея Семенова. Вот именно их статьи помещаются в этом издании. Я даже погуглил, Денис Камалягин, оказывается, находится и в базе «Миротворец». Да? Что случилось? Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что журналисты в России, которые занимаются расследованием участие России в войне на Донбассе, в частности, которые критикуют нынешний кремлевский режим, не были пропущены в Украину. Что произошло?
Да, я расскажу события этого дня. Презентация состоялась в субботу, а не в пятницу, и на нее должны были прилететь двое соредакторов. Это Денис Камалягин и Алексей Семенов. В частности, Алексей Семенов – основной автор ее книги. Более половины материалов в ней – это его авторство. Они должны были лететь из Риги в Киев, рейс авиакомпании Wizz Air, и они не были допущены на борт. Об этом узнали уже, когда они подошли на стойку регистрации, причем они были зарегистрированы на рейс онлайн, но им показали бумажку, где написано, что в связи с постановлением правительства Украины граждане от 16 до 60 лет мужского пола должны обладать либо дипломатическим паспортом, либо близкими родственниками, либо приглашением правительства Украины. У них на руках было приглашение от некоммерческой организации Центра гражданских свобод. В курсе их визита были разные люди, в том числе и там, депутаты Верховной Рады, и члены правительства украинского, и это была ожидаемая презентация, и тем неожиданнее было, что препятствия возникли именно в Риге и со стороны авиакомпании Wizz Air. С каких пор авиакомпания берет на себя функции пограничной службы, это вот для нас удивительно, и организации, которые нам помогали организовать презентацию, будут этим вопросом тоже заниматься. Касаемо сайта «Миротворец», это для нас стало новостью сегодняшнего дня. Денис был добавлен в базу, если судить сайту, буквально вчера, то есть уже после информации о том, что сорван их приезд в Киев. И мы считаем добавление Дениса в эту базу, это какая-то провокация со стороны модераторов этого сайта, потому что ну, вот иной версии у нас нет. Это какая-то вот это действие, направленное скорее в поддержку путинского режима, и там есть такая приписка, что мы просим правоохранительные органы рассмотреть действия Дениса Камалягина с точки зрения закона, нарушение территориальной целостности и так далее, принесение вреда государству Украины, и в соответствии с статьей Криминального кодекса Украины, который принят в прошлом году, это предполагает до трех лишения свободы. И я скажу, что российские спецслужбы и правоохранительные органы наверное, мечтали бы посадить главного редактора Псковской губернии в России, а такие призывы, оказывается, сейчас осуществляются из страны Украины. Ну, и слава богу, это не государственная организация миротворец, я так понимаю, это частная инициатива, и, надеюсь, не все в Украине придерживаются такой точки зрения.
Давайте немножко нашим слушателям напомним о издании «Псковская губерния». Насколько я понимаю, эта книга «Россия и Украина. Дни затмения» – это хроника статей, которые выходили в этом издании с 2014 года, вот с начала этого конфликта, да, бегства Виктора Януковича по 2017 годы. Что это за издание, чтобы наши слушатели понимали, да?
Да, это хроника, то есть в этой книге вы не встретите уникальных материалов, кроме предисловия и послесловия. Здесь собрана хроника, которая выходила в газете «Псковская губерния» и еще в нескольких изданиях. Здесь нету ни слова, которое изменено в редакции, то есть здесь ровно остались материалы те же самые, которые выходили в 14-м, 15-м, 16-м и 17-х годах. То есть это сборник, это скорее такой исторический документ, но он нам кажется очень важным, собрать его было в одной книге.
В чем смысл, да, собрать все эти статьи в одной книге и презентовать это в Украине, в частности? Для Украины, наверное, это не новость, да, что происходило с 14 по 17 годы. В чем интерес перечитывать эту хронику, если все известно? Что-то оправдало, что-то не оправдало. Действительно интересно читать, допустим, перед крымским так называемым референдумом, что думает по этому поводу Лев Шлосберг, да, или другие авторы Псковской губернии. Ну, теперь-то мы уже знаем, чем все закончилось и как все дальше пошло.
Да, ну, во-первых, как я уже сказал, это скорее такой исторический документ, его важно перечитывать людям, которые, допустим, не следили за хроникой тех событий и тех лет. И я немного не соглашусь с тем, что, может быть, для читателей в Украине эта информация вторична, потому что вот я сейчас провел около месяца в Одессе, общался с людьми из Одессы, из Киева, из Харькова, и для меня было удивительно, что, оказывается, есть люди в Украине, которые достаточно неоднозначно относятся к оккупации Донбасса, Крыма, достаточно таких пропутинских взглядов провластных, и я даже одному человеку, известному в Одессе, давал эту книгу, он давал ее перечитать другим людям, говорит, там так прошло по рукам пяти разных людей, и в том числе среди них были люди, которые поддерживают Владимира Путина и скорее на стороне сепаратистов Донбасса. И он говорит, что, прочитав эту книгу, они совершенно изменили свою точку зрения, и для них было важно прочитать материалы от российских журналистов, которые описывают хронику событий, некоторые события там поминутно с именами, фамилиями, званиями. То есть это факты, с которыми трудно спорить.
То есть тут есть некие вещи, которых не знают даже в Украине.
Да. Да.
А как вы это себе объясняете? Как вы объясняете, что в Украине достаточно много, ну так по вашим даже личным впечатлениям, вот в Одессе, да, людей, которые настроены пропутински после вот аннексии Крыма, после развязания войны на Донбассе? В чем причина, с вашей точки зрения, этого?
А это сейчас свойственно, я думаю, не только Украине, это, собственно, свойственно и российскому обществу, и в целом по миру. Эта тенденция скорее такая мировая, когда благодаря социальным сетям, уходу в интернет, люди вокруг себя формируют такой информационный кокон, и они в нем находятся. И вот то, что человек дал эту книгу прочитать человеку про путинских взглядов, это вот такое вот вне, скорее, внедрение в этот информационный кокон информации другого рода. Поэтому да, да, такое случается в наше время.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. У нас в гостях организатор презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения» в Киеве Александр Захаров. Надеюсь, к нашему разговору присоединится и псковский депутат от партии «Яблоко», один из авторов этой книги. Говорят, уже присоединился Лев Шлосберг. Лев, здравствуйте. Налаживаем связь, наверное, еще не получается связаться. Александр, к вам вопрос такой. Очень много прогнозов в этой книге. Я, к сожалению, не всю успел прочитать, но из того, что успел прочитать. Вот тогда один из авторов говорит о том, что Россия заплатит большую экономическую цену за сначала вот аннексию Крыма, потом развязание войны на Донбассе. Вот даже в тот день, когда Владимир Путин объявил, обратился в Совет Федерации, Российской Федерации, с просьбой ввести войска на территорию Украины, Украины упали вот, на биржах акции российских компаний. Россия потеряла триллионы рублей в тот день. В 2014 году доллар тогда преодолел психологическую отметку в 40 рублей. Сейчас мы уже знаем, это 60, около 64 рублей. Да? Были прогнозы о том, что вот этот удар по кошельку заставит людей одуматься, но пока мы этого не видим. Вот в чем дело, с вашей точки зрения? Почему даже экономика, действительно, ведь она должна оказывать какое-то влияние, да, на отношение людей к тому, что происходит, почему даже вот гробы, которые приезжают на территорию Российской Федерации, и что расследовала вот газета «Псковская губерния», да, это вот знаменитые псковские десантники, почему это никак не влияет на внешнюю политику Российской Федерации и на отношение россиян к тому, что происходит в Украине вот уже пятый год?
Я начну с первой части вопроса по поводу экономически повлиял или все-таки нет. Я езжу по регионам, последние годы жил в Москве, и я вижу такую тенденцию, что усиливается расслоение между столицей и остальными регионами, и на самом деле на остальных регионах сказывается. В том же Пскове я вижу, что на банальном уровне закрываются приличные заведения, все становится более бюджетное, проще, доходы людей вообще не растут, то есть они скорее даже падают. И в этом году, точнее, в прошлом году увеличили пенсионный возраст, повысили НДС. Это все, по сути, это последствия Крыма и Донбасса. И люди это на самом деле понимают. Просто штука в том, что все большему количеству людей становится просто все равно. И если даже вот сейчас спросить людей, чей Крым, вот такой банальный вопрос, я думаю, что половина из них скажет: отвали от меня с этим Крымом. То есть им их раздражает эта тема, и они уже не так, не с таким энтузиазмом готовы это обсуждать, чем в 2014 году. Россия в 2019 году – это немного другая Россия, чем была 5 лет назад.
Что случилось? Почему они говорят: не трогайте нас, и что будет дальше? Вот какие могут быть тут прогнозы? Да, могут ли быть какие-то надежды? Вот многие очень в Украине возлагают надежды на изменение вот политического курса Российской Федерации, но последние президентские выборы показали обратное, все-таки другое.
Ну, мне трудно прогнозировать, это на самом деле такие неблагодарные предсказания, и в частности то, что я упомянул по поводу Москвы, я думаю, это осознанная попытка заливать столицу деньгами, потому что, ну, протесты, безусловно, формируются в столице, и бунт регионов, он на самом деле назревает, и в этом году мы явно увидим продолжение этих тенденций, потому что осенью пройдут очередные выборы в регионах, это будут выбирать губернаторов, региональные столицы, парламенты, городские парламенты, и я в том числе общаюсь с людьми, близкими к администрации президента, которые там технологи избирательных кампаний, и они тревожно относятся к выборам этого года, то есть понимают, что «Единая Россия» будет проигрывать, и, в частности, сейчас есть замеры рейтинга Владимира Путина, он тоже, на самом деле, очень сильно упал. Он за год обрушился примерно в два раза. То есть сейчас рейтинг, опрос проводился, какому российскому политику вы доверяете, и рейтинг Владимира Путина 34%. В прошлом году он составлял в районе 65%.
Напомню, у нас в гостях Александр Захаров, организатор презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения в Киеве». Давайте еще попробуем связаться с Львом Шлосбергом. Лев, здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте, я отлично вас слышу в течение всего времени эфира.
О, надеюсь, прекрасно. Теперь и мы вас слышим. Напомню нашим слушателям, что Лев – это псковский депутат от партии «Яблоко», соредактор книги «Россия и Украина. Дни затмения». Достаточно много статей, вот реакции, рефлексии Льва на то, что происходило в Украине при участии Российской Федерации в 2014, 2015, 2016, 2017 годах. Лев, что вы сами чувствуете, когда вот перечитываете эту хронику, эту книгу? О чем думаете?
Я ее перечитал один раз, когда мы собирали эту книгу воедино. Я бы даже не сказал, что перечитал, мы ее в процессе сборки еще раз прожили. И, безусловно, тех чувств, которые были в 2014-2015 году, вообще в момент написания публикации, сейчас никто из нас не чувствует, потому что невозможно еще раз прожить те же минуты и те же эмоции. Эта книга не писалась как книга. Нам часто спрашивают, как вы задумали эту книгу. Никак мы ее не задумывали. Это около 100 публикаций в газете «Псковской губернии». Это, по сути, дневник 4 ужасных лет. И в этой книге собраны тексты, которые не менялись. То есть, когда было принято решение свести их вот в таком библиотечном, скажем так, виде, ни один текст, вышедший в свет в Тульской губернии, и там еще есть несколько текстов, вышедших в свет у нас на других изданиях, ни один текст не был изменен. То есть эта книга написана в режиме сегодня. Вот стоит дата, число, месяц, год. Вот в этот день был написан и опубликован этот текст. Поэтому могу сказать честно, той силы переживания, которые были у нас при написании этих текстов, сейчас нет. Ситуация уже осознанна, то есть процесс осознания давно прошел, и сейчас больше мыслей о том, как быть дальше, чем эмоции о том, как это было тогда.
Лев, вот опять же, перечитав некоторые статьи, да, собранные под обложкой этой книги, вот создается впечатление, что у авторов, у вас в частности, вот вы были в ужасе в некотором роде от того, что вокруг происходит, да, какое агрессивное большинство, как россияне в массе своей поддерживали и аннексию Крыма, и войну на Донбассе. Вы же в то же время говорили «нет войне», напоминали о чеченских кампаниях и так далее. Как вы объясняете вот появление такого агрессивного большинства и наличие вас, вот такого миролюбивого меньшинства в Российской Федерации? Откуда взялись они, откуда взялись вы?
В России нет никакого агрессивного большинства. Это такой же миф, как 86% россиян, поддерживающих Путина. Это миф, который тщательно поддерживается властью. Абсолютное большинство граждан, рискну сказать, те же 86% граждан России, это миролюбивые люди. Эти люди сейчас никак не могут повлиять на позицию российского правительства и позицию лично Путина. Кровожадных людей, вот этого кровожадного большинства в России нет. И никакого агрессивного сообщества вокруг, когда мы заявили свою позицию, я не чувствовал. Но в 2014 году был, безусловно, очень жесткий момент. Он начался не с Донбасса, он начался в момент Крыма, когда авторы газеты, и я в том числе, и как журналист, и как депутат, заявил позицию против аннексии Крыма, заявив, что это будет государственная катастрофа для России тоже, в том числе. В этот момент было колоссальное непонимание. Я, возможно, уже адаптировался к сложным условиям деятельности и существования. Такое агрессия мы понимали в конкретные дни. Вот август 2014 года это было действительно опасно, и мы понимали, что есть физическая опасность. Весной 2014 года мы видели непонимание людей, но в большей части это было искреннее непонимание. Я вот рассказывал коллегам при презентации книги, как совпало, что весной 2014 года у меня, как у депутата областного парламента, был период отчетов по территории области. Я ездил, встречался с людьми, рассказывал о своей работе, отвечал на вопросы. Это абсолютно совпало, да, с крымской авантюрой и обсуждением в обществе позиции, в том числе тех, кто был не согласен. Тогда меня еще показывали по областному телевидению, меня брали интервью и спрашивали, как так, вы против Крыма, против возвращения Крыма. Объясните, с какой стати. Потом уже перестали это показывать. И люди на местах, вот просто в деревнях, в районах, они просто спрашивали у меня, скажите, вот вы против присоединения Крыма, как так, объясните нам вашу позицию. Я всем задавал один и тот же вопрос. Два вопроса, извиняюсь. Первый вопрос. Если в аудитории люди с украинскими корнями, вы понимаете, в России каждый второй чуть-чуть со скреби получится украинец. И второе. Вы готовы к войне? Вот если первый вопрос был сугубо информационным, да, у меня там бабушка, прадедушка, двоюродные, есть украинская кровь. Второй вопрос вызывал полную отрыв у людей. Просто полную. Люди спрашивали, какая война? Вообще, какая война? Смотрите, все же мирно, все рукоплещут, а вот сейчас будет война. Вот после Крыма начнется война. Вы этого, может быть, не понимаете, но вы должны понимать, что ваши дети могут быть убиты на этой войне. И вот это охлаждало людей, вы не представляете себе как. Печально сейчас быть пророком в своем отечестве, потому что я хорошо помню эти встречи, и помню, как задавал эти вопросы, и как менялись лица людей, когда я им говорил про войну. Вот. Но тем не менее, я совершенно точно могу вам сказать, абсолютное большинство жителей России не хочет войны. Абсолютное большинство жителей России устали от страны, идущей в тупик. Но механизмов, позволяющих изменить ситуацию, можно сказать нет. То есть люди считают, что их нет. Люди не верят в выборы. Вот сейчас нам показывают выборы украинского президента. Они выглядят, я скажу так, выглядят как конкурентные выборы. Я не могу их назвать чистыми. Честно скажу, я вижу как политик, что у вас все там очень напряженно, но тем не менее, это конкурентные выборы. В России уже 20 лет нет никаких конкурентных выборов. Как заставить людей поверить в выборы в ситуации, когда люди не верят, что с помощью выборов они могут изменить свою жизнь? Но это вот та атмосфера, в которой мы сейчас находимся. На мой взгляд, сейчас действительно, я вот ваш разговор успел услышать, когда меня включили в эфир, действительно идет очень медленный процесс разочарования людей во власти. Я бы не назвал это процессом накопления какой-то отрицательной энергии. Я бы не назвал это еще антипутинским движением. Не могу вам сказать, восторгов от Путина уже нет. Кандидаты от Путина проигрывают крупные выборы, в том числе губернатор.
Да, Лев, мы же об этом говорили. Вот я хочу Александру задать вопрос. Александр, ну вот сейчас, наверное, это пришло понимание, что есть в Российской Федерации, имею в виду, что есть некая война, да, уже между Россией и Украиной, что Россия активно ведет эту войну. Это первый вопрос к вам. Второй вопрос, почему же мы, если люди не хотят этой войны, если люди начинают чувствовать разочарование, почему же мы не видим вот голосов в защиту Украины, каких-то митингов, да, каких-то шествий, каких-то протестов действительно массовых. Вот нет инструмента, вы говорите, но вот в Украине мы видели примеры неких инструментов, да, это протесты, это акции гражданского неповиновения, это ну вот, выйти на площадь и сказать о том, что мы против, мы не согласны с тем, что вы делаете. Сейчас такого нет, если смотреть из Киева на это.
Ну, на самом деле, я не совсем согласен, что в России сейчас пришло понимание, что идет война с Украиной. На самом деле, для большинства населения страны это до сих пор новость. Если сейчас спросить на улицах любого города про войну с Украиной, там 9 из 10 человек, я вас уверяю, скажут, что да вы что, какая война, нет никакой войны. И тут во многом очень качественно работает российская пропаганда и просто монополия на информацию. Она действительно суперкачественная. И на презентации в субботу был задан вопрос, а вот как, ну, по сути, такой же вопрос, когда, собственно, до россиян дойдет, сколько гробов должно прийти в Россию, чтобы люди наконец поняли. И тут ответ, на самом деле, простой. Гробов должно прийти немного, но они должны быть показаны по телевизору. И пока они не будут показаны по телевизору или там других каких-то более-менее массовых средств массовой информации, до людей, к сожалению, не дойдет. Они находятся в страшном неведении тут. И я еще хочу дополнить Лева Марковича по поводу, почему население России, как там вы выразились, хочет войны и такое агрессивное. И вот тут тоже исследователи наблюдают интересную тенденцию в российском обществе. Это вот все к вопросу пропаганды. Пропаганда же очень агрессивная. Если смотреть «Вести недели», где вот Владимир Киселев там и прочие ее адепты, они транслируют очень страшную картинку. И вот катастрофа, она очень сильно завораживает людей. И они начинают желать этой катастрофы, а российская власть ее им так продолжает не давать. Им постоянно по телевизору говорят, что вот мы там, наш враг США, наши ракеты нацелены на США, а им изо дня в день ничего нового не дают, и они тоже разочаровываются тем, что зрелищ никаких не получают. Им, с одной стороны, и денег не дают, и зрелищ не дают, и в итоге они разочарованы. Это такая интересная тенденция.
Вопрос Льву Шлосбергу. Лев, вот тут очень много внимания уделяется в книге, и вот так называемому Изборскому клубу, это вот члены известные, да, Александр Проханов, Александр Дугин, Иван Охлобыстин, Михаил Леонтьев, вот наши слушатели, наверное, понимают, какого толка этот клуб, тоже они дислоцируются в Пскове, как и Псковская губерния, как и вы. Почему так много внимания было уделено им в книге в то время и сейчас? Является ли этот Изборский клуб, его идеи, вот такие евразийские, имперские, которые стали во многом подоплёкой событий в Украине сейчас мейнстримом в политике Российской Федерации, или они отодвинуты вот сейчас на 5-м году войны на вот обочину скорее?
Знаете, не все так страшно в Псковской губернии. Эти замечательные господа, которых вы упомянули, здесь не столуются. И бывают здесь крайне редко. В последнее время почти вообще не бывают. Это гости, которые сюда приезжают. Изборский клуб, идея известного писателя, простите меня, такое выражение, писателя фантаста, пропагандиста Александра Проханова, который считает, что есть некая мистическая связь между не только христианской, но и дохристианской, языческой Русью, а это корни цивилизации на северо-западе России, в Балтийском регионе вообще. И вот основываясь на этих мистических связях, Проханов пытался выстроить очень специфическую идею о том, что, собрав землю со всей Российской империи Изборской, под известным спецом, стоящим на окраине Изборской, он сможет восстановить Российскую империю. А под этот, простите, бред, он привел в Изборск несколько раз пару десятков вот таких специфических личностей. С ними вместе с гордостью сидел бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, ныне являющиеся генеральным секретарем партии «Единая Россия». И, в общем, они так и развлекались за государственный и, похоже, не только государственный счет. Это все было абсолютно незамечено людьми. Это людям абсолютно все равно, совершенно равнодушно. Но почему в книге эти темы занимают так много места? Это статьи Алексея Владимировича Семенова, одного из лучших российских журналистов сегодня, не московских журналистов, а российских журналистов. Он очень хорошо понимает, какие философские теории нужно продвигать в обществе, в том числе через пропаганду, о которой совершенно правильно говорит Александр, для того, чтобы общество было одурманено, в том числе идеями войны, высшего превосходства, и вот это так называемое возвращение Крыма воспринимало как торжество исторической справедливости, и не только, как и подтверждение политической позиции России. И вот эти люди, они в том числе участвуют в выработке той алхимии, я не могу это назвать иначе, это алхимия, с помощью которой выстраивается государственная пропаганда. Пропаганда всегда имеет своими корнями философские взгляды. Они могут не читаться явно, но они всегда существуют, потому что так устроена пропаганда. И большое внимание вот этим государственным, якобы государственным, но на самом деле абсолютно антигуманитарным, античеловеческим, несовременным и очень агрессивным теориям в этой книге не могло не появиться.
Лев, сейчас Изборский клуб, так называемый, это мейнстрим, это подоплека вот идеологическая пропаганды?
Конечно, это совершенно глубокий арьергард, это обочина российской политики, они там собирались встречаться не только в Изборске, но еще где-то. Никто ими сейчас не занят, это игрушка, которая была нужна в какой-то момент, и ее бросили. Это аутсайдеры, это люди, которые тогда были нужны с их именами, их лицами, их идеями. Все закончилось, если сейчас им объяснят, что следующий клуб какой-нибудь интерканский клуб, они с радостью туда сбегутся, поскольку именно там будут аккумулироваться деньги для того, чтобы дискутировать на эти темы. Поэтому не преувеличивайте политическое влияние этих людей. В книге показана технология.
Одурманивание, да, мы поняли позицию. Александр, к вам такой вопрос. Вот Виталий Портников, киевский публицист, обозреватель радио «Свобода», комментируя презентацию книги этой в России вот в начале февраля, говорил о демократической, либеральной, политической нации. Сказал о том, что проигрывала она всегда. Проигрывала во время февральской революции 1917 года, во время гражданской войны, во время вот, существования Советского Союза, всю борьбу за коммунистические реформы. После 1991 года, как мы сейчас видим, да, идет какое-то возобновление такого имперского сознания россиян. Вот вы согласны с тем, что вот российская нация в своем нынешнем виде, вот ее либеральная составляющая, она всегда будет в проигравших? Никогда не будет Россия в нынешних границах либеральной, миролюбивой?
Ну, я вообще не склонен сравнивать там либеральная общественность периода начала 20 века, нынешняя, мне кажется, это ну, история всегда уникальна. И не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Может быть, Лев Маркович лучше сможет, он тем более историк, политик.
Тогда задам вам еще один вопрос. Каким вы видите исход вот этого конфликта? Каким вы видите мир в Украине? Как его решить? Вот многие в Украине ставят ставки на распад просто Российской Федерации, да, что Российская Федерация перестанет существовать в нынешних своих границах, и таким образом Украина выиграет эту войну.
Знаете, мне как человеку оппозиционных взглядов из России очень хочется, чтобы у Украины получилось. Чтобы получилось, прежде всего, экономически побороть коррупцию, сделать нормальную полицию, суды и, в общем-то, все атрибуты правильного демократического общества. И именно благодаря этому и удастся, я уверен, решить вопросы и Крыма, и Донбасса.
Каким образом, как это будет связано, как вы думаете?
Просто банально, это даже повлияет на российское общество в том числе. Я уверен, что во многом задача разжигания вот этого огня на Донбассе была для того, чтобы показать для населения России, вот к чему приводят Майдан, вот к чему приводит выход людей на улицу. И если люди в России увидят, что у Украины получились изменения, естественно, они это примерят на себя.
Спасибо большое. Хотел бы действительно задать вопрос Льву Шлосбергу, но очень плохая связь. У нас... Где можно будет найти книгу, Александр? Еще последний вопрос. Да, смогут ли наши слушатели где-то с ней познакомиться, где-то ее скачать, возможно, или приобрести?
Да, мы буквально вот после презентации в субботу обсуждали этот вопрос с людьми, которые готовы помочь в издании этой книги. Мы планируем, что в 2019 году она выйдет на украинском языке, будет издана на территории Украины и выйдет на английском языке для Европы и США. Поэтому я заранее не могу сказать, где ее можно будет приобрести. Сейчас можно связаться с аккаунтом Московской губернии в Фейсбуке, можно связаться с Денисом Камалягиным, либо со мной в Фейсбуке, и мы можем организовать отправку. Ну, понятно, это не так просто, международное отправление, но если у кого-то есть желание, то можно обращаться. Но я надеюсь, до конца года будет издан на территории Украины.
Благодарю за разговор. Это был организатор презентации книги «Россия и Украина. Дни затмения» в Киеве Александр Захаров. С нами по скайпу был псковский депутат от партии «Яблоко», соредактор этой книги Лев Шлосберг. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем традиционный наш медиа-обзор.
Встреча в Москве кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым – абсолютно четкий сигнал о том, кого Москва поддерживает на выборах. А Виктор Медведчук, присутствовавший на переговорах, показывает, кто именно решает вопросы с Москвой. Это утверждает политолог Владимир Фисенко в интервью еженедельнику «Новое время». Эксперт отмечает, что Москва готова договариваться именно с Бойко, и теперь пророссийский электорат в Украине получил необходимый сигнал. Это может добавить голосов Бойко, который конкурирует за пророссийских избирателей с Александром Вилкулом. При этом, по словам Фисенко, Москву абсолютно не волнует, как эту встречу воспримут в так называемых ДНР-ЛНР. Не Донецк и Луганск решают политические вопросы, а Москва. Тот же Бойко говорил, что с Донецком и Луганском надо вести переговоры, но своим визитом в Москву показывает, кто на самом деле все решает. Подробнее читайте в статье «Суровый бой за пророссийский электорат». Тем, кто собирается голосовать за Юрия Бойко, нужно организовать экскурсии в Лисичанск и Рубежное, утверждает донецкий блогер Денис Казанский. Блогер отмечает, что люди могут сами оценить менеджерские качества крепких хозяйственников своими глазами. Такой разрухи, как в этих городах, наверное, нет больше нигде в стране. Местная промышленность почти полностью уничтожена и разорена регионалами. От заводов-гигантов с коллективами в несколько тысяч сотрудников остались только груды битого кирпича. И эта разруха не последствия боевых действий. Это последствия талантливого руководства луганских элит, пишет Казанский. И добавляет, что никакой власти, кроме регионалов, в этих краях не было последние лет 20. Рубежная полностью контролируется людьми Юрия Бойко. Сегодня на всей территории Украины, в том числе и на оккупированной территории Донбасса, действуют военно-патриотические клубы и лагеря. Дети проходят физическую подготовку, слушают лекции по истории, учатся выживать и оказывать первую помощь в экстремальных условиях в игровой форме. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что формально дети по обе стороны линии соприкосновения изучают одни и те же приемы рукопашного боя, учатся собирать автомат Калашникова и перебинтовывать раненых. Но если они окажутся на одном участке украинского Донбасса, то будут защищать его друг от друга. Нетрудно догадаться, почему. Автор статьи отмечает, что одних призывают любить Украину, большую родину, в других воспитывают любовь к малой родине Донбассу, как русскому краю. Детей по обе стороны линии соприкосновения учат прежде всего воевать и обороняться, а не договариваться о мире. Подробнее в материале «С оружием в руках».
Представьте себе странную картину, несколько людей, танцующих в тишине. Но если присмотреться, у них наушники в ушах. Это тихая вечеринка, которая прошла в эти выходные в библиотеках от востока до запада Украины. Акцию придумали в Старобельске, в Луганской универсальной научной библиотеке. Но одновременно с ней дискотека между книжных полок прошла и во многих других городах. Наши журналисты побывали там, и вот как это было.
Одним из городов, где прошла тихая вечеринка, был Северодонецк. Двери для дискотеки открыла городская публичная библиотека. В прошлом году местные библиотекари просто наблюдали за акцией. Им понравилась идея, и в этом году решили поучаствовать, говорит библиотекарь Юлия Беловицкая.
Мы подумали, почему бы и нет. Тем более наша библиотека за развитие перечисленной сферы услуг, что это не только книгохранение, а мы вообще, в принципе, за любое новшество, которое разумное.
Людей на вечеринке было немного, порядка 20 человек. Ну и тихой она не получилась. Из-за проблем с Wi-Fi вечеринку пришлось делать громкой. Танцевали не все. Среди тех, кто решился устроить танцпол между книжных полок, северодончанка Ольга.
Сейчас мы видим другой вариант использования пространства библиотек. Это место, где можно коммуницировать с людьми, где можно, опять-таки, получить другую информацию. Процесс прослушивания того же интервью же дана, да, просто какой-то прямой трансляции совместно. Ну, это интересно.
Реклама вечеринки в Северодонецке была неактивной, говорит соорганизатор Ариф Багиров. К тому же небольшое количество людей может быть связано с тем, что местные жители пока не привыкли к чему-то новому, нестандартному.
Как говорил Эйнштейн, кто хочет видеть плоды своего труда сразу, должен идти в сапожники. Поэтому мы по чуть-чуть, птичка по зернышку клюет, и мы дорогу начинаем маленькими шажочками.
Не подобается.
А это уже отзывается библиотекарь из Киева Елена. Сегодня между книжными полками библиотеки на Русановке танцуют больше 20 посетителей. Библиотекарь радуется, ведь это молодежь. Впрочем, у кое-кого из посетителей впечатления странные, как вот у Евгения.
Я вважаю, що це по-дикому і ця програма має деякі баги. Тому що у всіх на телефонах трошки по-різному грає музика, і коли ти дивишся, як танцює людина, ти не розумієш, чому вона так танцює. Я себе відчуваю, начебто я втік з психлікарні і прибіг сюди.
А Ніні танці в рознобой наоборот нравяться.
Спеціально заради цього сьогодні придбала собі гарнітуру. І мені дуже подобається те, як організовано і наскільки ми рухаємося ніби під одну музику, але це відбувається якось дифузійно, тому що музика в кожному ніби зсередини.
А Влад і Настя хотіли би зробити несколько каналів музики на різний вкус і закупити для акції Bluetooth-наушники, щоб качество було краще.
Для мене взагалі це перша бібліотека, яка якась музикальна. Была, поэтому я остался под большим впечатлением.
Для мене неочікувано було поєднання танцюючих людей і читаючих людей.
Я буваю на різних вечірках, взагалі я часто танцюю, і для мене абсолютно немає різниці, де танцювати, чи це метро, чи це бібліотека. Мені здається, що сутність танцю – це просто розкривати себе за будь-яких умов і обставин.
Акцію для того і придумали в Старобельське, щоб привлечь в бібліотеку молодіж. Сергей Жадан, инициатор тихой вечеринки, говорит, что в современной библиотеке в первую очередь должна быть открытость. Ты должен в нее заходить и не просто видеть перед собой лабиринт из полок, в который страшно заходить. Во-вторых, библиотека должна быть современной в плане оборудования. Если в библиотеке нет Wi-Fi, я не понимаю, зачем такая библиотека нужна, говорит писатель Сергей Жадан. Алексей Виноградов, Эдуард Штагер, Татьяна Якубович, Радио Донбасс Реалии.
Украинская сторона заявила о готовности реконструировать мост в станице Луганской. Взорванный в начале 2015 года объект хотят вновь сделать пригодным для проезда автомобилей. Для этого уже привезли в станицу подрядную организацию и подготовили строительную технику. Однако группировка ЛНР не дает гарантий безопасности для проведения работ. Подробнее о ситуации Алексей Виноградов.
Пункт пропуска в станице Луганской. 11 часов дня. В обе стороны на пересечении линии соприкосновения стоят очереди по несколько тысяч человек. Кто-то стоит под навесами, а кто-то сидит на немногочисленных лавочках, которые есть на пункте пропуска. На одной из лавочек три женщины пенсионного возраста. Две из Луганска, еще одна из Антрацита. Переходят на подконтрольную Украине территорию, чтобы не потерять пенсию. И так каждые 59 дней. Жалуются, что в регионе всего один пункт пропуска, а группировка ЛНР при этом не хочет открывать КПВВ «Золотое». Также жалуются на состояние деревянной конструкции, которая проложена над взорванной частью моста в станице.
Да. Как и было, то знаете,
и хуже еще. И хуже. Я сегодня смотрела прям специально, досточки есть в некоторых местах прям совсем тоненькие.
Так уже они стерлись.
Так а людей сколько?
А людей сколько?
Вообще уже.
Да, шатается. Страшновато сейчас там ходить, если так честно.
А если бы телеги не возили?
Никому мы не нужны.
Украинская сторона готова начать реконструкцию моста, чтобы он стал не только безопасным для пешеходов, но и чтобы на нем возобновилось автомобильное движение. Об этом заявил командующий объединенными силами Сергей Наев. В станицу Луганскую уже приехала подрядная организация, которая в любой момент может начать ремонт. Необходимая техника для этого также есть. Однако группировка ЛНР не дает гарантий безопасности.
Там идет мова сперечания про ширину моста. Ворог наполягает на том, щоб він був ширший, щоб могла пройти військова техніка. Ми в цьому їм забороняємо, але кажемо, що ширина моста має бути така, по якій мають проходити цивільні автомобілі. Але ворог стоїть весь час на своєму, не дивлячись ні на які заходи і пропозиції.
Подтвердження гарантії безпеки українська сторона ждет ще 7 марта, говорить представитель України в подгруппі по безпеці трьохсторонньої контактної групи Богдан Бондар. По його словам, именно тогда в очередной раз обсуждался вопрос реконструкции моста. Теперь эту тему украинская сторона собирается поднимать на заседании 27 марта.
Мы еще раз гостро поставим питання не только перед трехсторонней контактной группой в Минске, але все это будет також представлено перед країнами нормандського формату. Це буде доведена інформація Франції, Німеччини, а також до країн-партнерів Великобританія, Сполучені Штати Америки.
Тим временем в группировке ЛНР заявление украинской стороны о готовности начать ремонт моста назвали провокацией, а само предложение якобы выходит за рамки Минского процесса. Так называемым МВД ЛНР заявляет, что не будут отводить свои силы и средства, пока этого не сделают украинские военные. Мост в станице Луганской был взорван в начале 2015 года. Сейчас в районе этого моста находится единственный пункт пропуска в регионе, и он является пешеходным. Тем временем об открытии автомобильного КПВО в районе города Золотое, который был построен еще в начале 2016 года, стороны так и не могут договориться. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Министр иностранных и европейских дел герцогства Люксембург Жан Ассельборн призывает Россию повлиять на группировки ДНР и ЛНР для восстановления мира на Донбассе. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Ассельборн отметил, что Люксембург поддерживает территориальную целостность Украины. По словам Павла Климкина, в ходе встречи также обсуждался вопрос освобождения украинских политзаключенных. Кроме того, глава украинского МИДа сообщил, что за последние годы Люксембург предоставил Украине помощи более чем на 2,5 миллионов евро. Поддерживаемые Россией боевики не открывают контрольно-пропускной пункт «Золотое» со стороны оккупированной территории Луганской области в связи с тем, что близлежащая территория заминирована. Об этом сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Евгений Марчук. Он заявил, что при желании подразделение российских инженерных войск вполне могло бы разминировать эту территорию за пару дней. Евгений Марчук также добавил, что 27 марта на заседании трехсторонней контактной группы в Минске Украина поставит перед российской стороной вопрос открытия этого КПВВ. Напомню, 24 марта в Луганской области возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Золотое». При этом группировка ЛНР отказалась предоставить гарантии безопасности и открывать КПВВ со своей стороны. Российская сторона не предоставила гарантии безопасности на восстановление моста через реку Сиверский Донец в районе станицы Луганской. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, строители и техника прибыли к разрушенному мосту в станице Луганской, чтобы начать его реконструкцию. Ирина Геращенко отметила, что мост разбили в 2014 году. Поддерживаемые Россией боевики на его остатках установили блокпост. Она также заявила, что несколько лет Украина заявляла о готовности немедленной реконструкции моста вместе с представителями Международного комитета Красного Креста, однако Россия подконтрольные боевики все время блокировали ремонт. Интерактивную карту поиска вакансий запустили в Донецкой области, сообщает областная служба занятости. Услуга позволяет дистанционно с помощью гаджетов или компьютера получить информацию об актуальных вакансиях в городах и районах области, условиях труда, требованиях работодателя и контактах центров занятости. Сервис бесплатный. Вакансии можно посмотреть на официальной странице Донецкой областной службы занятости в Facebook или на официальном сайте. Сейчас на карте можно посмотреть вакансии в 21 городе и районе области. В ночь на 31 марта Украина перейдет на летнее время по киевскому времени. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед. Также напомню, что 31 марта в Украине состоятся выборы президента. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4. Днем от 7 до 9 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Все материалы, прозвучавшие в этом эфире, а также больше, вы можете найти на нашем сайте. Сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также подписывайтесь и пишите нам в наших социальных сетях. Радио «Донбасс Реалии» есть ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».